Глава 8. Есть несколько вещей, которые человек, даже хорошо физически тренированный, сделать практически не в состоянии. Отжимание на двух пальцах, как это получалось у Брюса Ли, вис на перекладине, на прямых руках в параллель полу, подтягивание на пальцах — это все очень, очень, очень сложно и доступно единицам. Но есть простые вроде бы вещи, которые сделать невозможно. К примеру, прыгнуть вперед из положения сидя на стуле. У человека просто нет для этого нужных мышц. Подпрыгнуть — легко. Свалиться — легко. Оттолкнуться ногами и перевернуться вместе со стулом, сделать кувырок — трудно, но скорее психологически. А вот как прыгнуть вперед, когда твои ноги стоят вертикально, а руки ни на что не опираются? Чем оттолкнешься? Администратор, вполне обычная на вид женщина, прыгнула. Да еще как! Вот она сидела, рыдая и рассказывая про финансовые махинации, а вот уже летит вперед. В прыжке она оттолкнулась от стойки, но ведь как-то вначале до нее допрыгнула. Я отшатнулся, мне показалось, что женщина несется на меня. Но она стремилась к двери одного из кабинетов. Уж не знаю, чтобы запереться там, схватить какое-то незамеченное нами оружие или выпрыгнуть сквозь окно. Там стоял крепкий стеклопакет, но теперь я в нее верил. Пробьет в прыжке и не заметит. Ей потребовалось лишь одно приземление, уже почти у двери. Она кувыркнулась вперед и наполовину выпрямилась, без сомнения, чтобы снова прыгнуть, и, пожалуй, до окна бы долетела. Василий выстрелил ей в спину. Как-то так получилось, что он среагировал первым. При такой неустойчивой позиции пуля должна была сбить ее с ног, опрокинуть, но женщина просто застыла, словно окаменела. В спине между лопатками возникла аккуратная темная дырочка. То ли Василий был таким метким стрелком, то ли вмешался случай. Он попал ей в сердце. На мгновение повисла тишина. Выстрел был, на удивление, негромким. Женщина не закричала. Казалось, что ничего страшного и не случилось. Так, игра. Администратор повернула голову. На 180 градусов. Как на шарнире. Оскалилась. Рот открылся неожиданно широко. Изо рта высунулся и затрепетал язык. Слишком длинный для человеческого. То ли это была рефлекторная реакция, то ли какая-то угроза. Василий выстрелил еще дважды. Все пули кучно легли по центру спины. Женщина вытянула в нашу сторону руки. Те же вывернулись к спине, будто им было все равно, с какой стороны тела находиться. Дрянь эти новые патроны. Я судорожно рвал пистолет из кобуры. Елена держала администратора на прицеле обреза. Виталий Антонович тянул из сумки автомат. Остальные словно оцепенели. И тут из дырок в спине побежали по телу администратора трещины. Самые настоящие трещины, потому что она обращалась в камень, а тот разваливался. Администратор издала странный сипящий звук и ловко запустила пальцы в свои раны. Выдернула одну пулю, та сияла неярким багровым светом, пальцы мгновенно окаменели и отвалились. Кисть второй руки превратилась в камень прямо в ране, руки начали осыпаться мелким бурым песком. «Суки!» — едва слышно выдохнула администратор. Похоже, легких у нее уже не осталось. Через несколько секунд лицо администратора превратилось в серую маску, будто талантливый скульптор вылепил человека из мокрого песка. А еще через мгновение песок высох, и она развалилась.
«Твою ж мать!» — сказал Василий
и неожиданно добавил.
На мою бывшую, похоже, была.
В это мгновение связанный с тяжками охранник, видимо, понял, что ничего хорошего ему не светит, и тоже стал высвобождаться. С тем же пренебрежением к законам человеческой анатомии он повернул голову к спине, вырвал руки из тугой пластиковой петли, дрыгнул ногами, разорвал стяжку и выпрямился, встал из положения лежа. Для него гравитация вообще существует? Кажется, он не собирался бежать, хотя все были в таком шоке, что это могло и получиться. Одним взмахом руки, неожиданно удлинившийся, он сбил Василия и развернулся к Елене. Хирург выстрелила дуплетом. С расстояния в метр вся дробь вошла охраннику в спину. Да-да, он так и двигался, вывернувшись лицом и руками к спине. Дробь сработала точно так же, но быстрее. Охранник осыпался на пол горкой песка, будто вампир в мультике, попавший под солнечный свет. Может, отсюда и легенды о каменеющих троллях и рассыпающихся вампирах? — Я никого не задела? — озабоченно спросила Елена. — Если, не дай бог, в кого-то вошла дробина, надо вырезать. Все принялись судорожно осматриваться. Очень не хотелось превращаться в песок, да еще и от дружеского огня. Виталий Антонович уже держал в руках автомат. Внешне он оставался спокойным, но его выдавал легкий тик. — Что ж, мы уже пришли не зря, — сказал старший. — Друзья, как полагаете, рептилоиды?
— Уж точно не инсеки, — сказал деда Боря. — Дьявол! Я не верил. До конца не верил.
— А кто из нас верил? — воскликнул Виталий Антонович, и в голосе прорвалось торжество. — Суки! Их же не отличить было! Деда Боря едва заметным движением взялся за сердце. Потом сказал:
— Я в туалет, с вашего позволения.
И скрылся в дверях сортира. Юра подошел к останкам администратора, ткнул стволом помповика, подцепил халат, поднял. Горка песка. Из него высовывается краешек кружевных трусиков. Юра поворошил песок, выкатилась одна из пуль. Излучаемый ею свет медленно угасал.
«Мощная штука», — сказал Юра с уважением. «Жаль, не мгновенно работает».
Под формой охранника тоже ничего, кроме крупных дробин и семейных трусов, не нашлось.
«Плохо. Вскрытие не сделать», — сказала Елена. «Ах, мальчики, как жаль. Мы могли понять, как они устроены».
«Следующего хоть живым анатомируй», — буркнул Виталий Антонович. «Только вязать их надо как-то, с учетом силы и гибкости. Не знаю, как их вязать. Надо попробовать отрубать головы. Выстрел в голову, потом отрубаем, тело остается целым».
«А мозги как изучать?» — деловито спросил Юра.
«Следующему выстрел в тело, отрубаем голову и изучаем».
«Годно», — решил Юра.
И нервно рассмеялся. Вернулся деда Боря, недовольно сказал:
«Они не гадят, что ли? Туалетной бумаги нет! Мыла нет!»
Взял со стола бутылку санитайзера и щедро плеснул на руки. «Есть и плюсы», — сказал Виталий Антонович. «Песок убрали, и все. Никаких материалов для уголовного дела. А можно и оставить. Песок, он и в Африке песок. Только одежду убрать». Елена молча подняла форму, брезгливо двумя пальцами взяла трусы охранника, отряхнула и отнесла в соседний кабинет. Повесила на вешалку. Потом проделала то же самое с одеждой администратора. Сказала: «Вот и все. Грязно тут у них. Экономят на уборщице. Максим, дорогой, что ты там углядел? Или на понт ее брал?»
«Нет, не на понт», — сказал я.
«Выстрелов никто не слышал? Как думаете?» Ответа никто дать не рискнул. Но мне самому казалось, что пальба прозвучала не так уж и громко. Окна закрыты, стеклопакет хороший. Помещение клиники не в общем здании, а в пристройке. «Идемте», — сказал я. Вслед за мной все прошли в операционную. Я не стал тянуть, сразу ткнул пальцем в зеркало на стене. «Вот».
«Для операционной странновато», — сказала Елена, изучая зеркало. «Но мало ли, посмотреться сразу после подтяжек, липосакций».
Она попыталась отодвинуть зеркало от стены и хмыкнула. Потрогала стекло.
«Хм, теплое».
«Пусти-ка!»
Юра взялся за зеркало с одной стороны, Василий с другой. Они дергали, пытались сдвинуть вверх-вниз.
«Нет, жестко закреплено. Может, наклеи?»
«Почему решил, что это дверь?» — спросил Виталий Антонович.
«По размеру, форме. Идет от самого пола. И рамка эта. Вы такой металл видели?» Металлическая рамка была серовато-голубой. Виталий Антонович достал из сумки нож. Серьезный такой, то ли боевой, то ли охотничий. Попробовал поцарапать рамку. Спросил: «Это как в гнезде?»
«Да.
Какой-то чужой сплав. Не зеркало это. А может, экран?» Я смутился. Это мне в голову почему-то не пришло. «Может быть». «Дверь
«Должна открываться», — сказал Виталий Антонович серьезно. «Ищем какой-то рычаг, кнопку, педаль, скважину, что угодно. Я не хотел бы задерживаться тут». И мы стали искать. Все, кроме Юрия. Тот мерил шагами помещение, потом вышел из операционной, потом я заметил его силуэт за прикрытыми жалюзи окнами. Он обошел пристройку, постучал в крайнее окошко. Я выглянул, он мне кивнул и сделал знак, что возвращается. «Может, пульт кондиционера?» — спросила Елена. Стала нажимать кнопки, заработал кондиционер под потолком.
«Пульт, может быть», — согласился Василий. «Вот такой?» — спросил деда Боря.
Он стоял возле шкафчика с лекарствами. В руках у него был маленький пластиковый пульт, будто от простецкой детской игрушки с двумя треугольными кнопками.
«Не нажимай!» — быстро сказал Виталий Антонович. «Стоп!»
«Люди, если это оно...» Вернулся Юрий. Сказал...
«Все верно. Молодец, Максим.
Тут помещение кончается у крайнего окна, а снаружи еще почти 3 метра до стены здания. Неучтенное помещение». «Незаконная перепланировка», — попытался пошутить я. Особого успеха шутка не имела.
«Вооружаемся и снаряжаемся», — сказал Виталий Антонович. «Мы должны быть готовы сразу же вступить в бой».
Мне казалось, что все и так вооружены и снаряжены. Куда там? Во-первых, у всех в сумках оказались бронежилеты. Какие-то совсем тонкие, несерьезные на вид, но все же. Позавидовать я не успел. Виталий Антонович протянул один и мне. Сказал: «Взял на твою долю». Я не стал ломаться. Ветровку скинул, бронежилет надел. Ого! На вид казался легче. Все вооружились еще и ножами. Надели тактические перчатки. Вот тут я был в пролете. Для меня ни ножа, ни перчаток не нашлось. Последним штрихом стали очки-зеркалки. Я надел свои. Если тварь уже стала невидимой, то мы ее заметим. Единственное, что еще я мог сделать, это вколоть себе концентрат мутагена первой фазы. Но мне безумно хотелось обойтись без этого. Если верить хранителю Раменского гнезда, шансов выжить потом было немного. Поэтому я достал ампулу из термоса и положил вместе со шприцем на операционный стол. «А это что?» — резко спросил Виталий Антонович. — «Подарок. Я не стал вдаваться в объяснение. Типа сильного стимулятора. Но он может меня убить». Виталий Антонович кивнул. — «В крайнем случае вколю», — сказал я искренне. — «Если успею, конечно». Почему-то все старичье уставилось на меня. — «Вы чего?» — спросил я. — «Ну, давайте вколю заранее».
— «Не спеши», — сказал деда Боря мягко. — «А лучше позволь кому-нибудь из нас, ладно?»
— «У нас много чего на душе. Не хотелось бы еще за твою жизнь отвечать», — поддержал Василий.
— «Мы с Еленой входим первыми», — решил Виталий Антонович. — «Потом Юра с Василием. Деда Боря, ты с Максом. Если пойдет плохо...» — он не закончил. — «Макс, бери пульт и нажимай». Я взял пульт. Все выстроились у зеркала. С замиранием сердца я нажал верхнюю кнопку. Ничего не произошло. «Сейчас вторую», — сказал я. Вторая кнопка сработала. На окнах снаружи стали медленно опускаться роликовые ставни. Нервное напряжение нашло выход во всеобщем хохоте. Мы ржали, сжимая оружие и глядя, как опускаются темно-коричневые металлические пластины. Нашли пульт.
«У меня ж на даче похожий», — выдавил из себя деда Боря. «Что я за дурак, а?»
«Только не беги в туалет по этому поводу», — едко сказал Юрий. Хохот возобновился с новой силой.
«Посмотрю на тебя в мои годы», — возмутился старик.
Постепенно смех стих. Кажется, я кончил смеяться последним. «Еще идеи есть, господа взломщики?» — спросил Виталий Антонович.
«Да ну его!» — вдруг сказал Юрий.
Сделал 2 шага вперед и выпалил в зеркало. Нет, это было не стекло. Стекло бы разлетелось вдребезги. Это зеркало вообще бы не взяла обычная пуля. А вот особая, от продавца, наполовину вдавилась в поверхность и прилипла, полурасплющенная, медленно разгораясь багровым. Зеркало вокруг пули начало мутнеть. То ли эти заряды действовали не только на органику, то ли само зеркало имело биологическое происхождение, не знаю. Скорее уж второе, потому что оно вдруг пошло волнами. Утратила зеркальность и гладкость, стала похожа на кусок шероховатой бугристой шкуры, вроде акульей кожи, и окаменела. Виталий Антонович поднял ногу и с силой пнул каменную перемычку. Та с грохотом рассыпалась острыми клиньями. За рамой виднелась ярко освещенная комната. «Аларчик просто открывался», — сказала Елена зачарованно. Чуть наклонив голову, шагнула вперед. Рядом, отставая на шаг, вошел в зазеркалье Виталий Антонович. Они отошли буквально на полметра, когда Виталий Антонович повернулся направо, и автомат в его руках загрохотал. Вот это было громко! Я вдруг понял, что во всем снаряжении не хватало еще одной полезной вещи — наушников. Елена тоже дважды выстрелила, потом переломила стволы и принялась менять патроны. Виталий Антонович тоже прекратил стрельбу, стоял напряженно, пригнувшись и явно колеблясь. Мы видели только их. Во что они стреляли, понять было невозможно. Юрий и Василий, сбросив оцепенение, бросились внутрь и чуть не столкнулись в проеме. Я рванулся следом и едва не поскользнулся на осколках зеркала. В комнате было очень жарко, влажно, пахло кислятиной и дерьмом. За мной вбежал деда Боря. И только когда мы оказались внутри потайной комнаты, я увидел, куда они стреляли. Это было длинное, узкое помещение между основным зданием и пристройкой. Мы вошли почти с торца. Шириной комната оказалась 3 метра, зато тянулась вдоль всей клиники 10 метров. С нашей стороны вообще ничего интересного не было. Грубо оштукатуренные стены, яркие лампы на проводах под потолком, цементный пол. А вот дальше комната напоминала одновременно лавку мясника и камеру пыток. С потолка свисали металлические цепи с крюками на концах. На них были рядком подвешены люди, грубо наколотые на крюки в районе плеч. Они все были живы, но выглядели совершенно по-разному. Ближе всего к нам была голая молодая женщина, совершенно нормальная на вид, если не брать в расчет торчащий над грудью окровавленный крюк. При нашем появлении она подняла голову, слепо посмотрела в нашу сторону и негромко выдавила: «Помогите!» На следующем крюке тоже висела женщина, только руки и ноги у нее удлинились, а тело слегка распухло. На третьем крюке был мужчина, у него и голова увеличилась, распухла, покрылась густыми волосами. На четвертом тоже мужчина, еще сильнее трансформированный. На боках, под руками набухали какие-то бугры. Висевшее на 5-м крюке существо было уже непонятного пола, а бугры проклюнулись еще одной парой рук, пока совсем коротких, недоразвитых. Это был целый инкубатор монстров, подобных тому, что нападал на гнездо. А перед ним, заслоняя от нас, стоял еще один монстр, совсем уж похожий на полноценного, высоченный, только средние лапы еще были коротковаты, и ладони не сильно больше человеческих. Но силовыми полями он уже управлял. Все пули и дробины, выпущенные Виталием Антоновичем и Еленой, висели в воздухе, словно маленькое багровое светящееся созвездие, подрагивали, покачивались, источая свою смертоносную каменную магию. Существо скалилось и смотрело на нас. Видимо, удержать все выстрелы ему было трудно. Все-таки оно еще развилось не до конца. «Уходите!» — пронеслось у меня в голове. Голос был нежным, женским, даже с какой-то материнской тревожностью. «Не трогайте!» Эта тварь защищала своих... детенышей? Нет, скорее братьев и сестер. У измененных, пусть даже таких... изуродованных до неузнаваемости и впрямь были родственные чувства. «Что стоите?» — крикнула Елена. «Мать вашу!» — и снова выстрелила. Ее крик разорвал оцепенение. Стрелять принялись все, и в этот раз тварь не сумела удержать все пули. Я тоже нажал на спуск и скорее почувствовал, чем увидел, что попал в одно из подвешенных тел. Мужчина с раздутой головой задергался, тело сорвалось с крюка и упало, корчась. Мои патроны действовали иначе. Они просто убивали. А вот еще кто-то попал в самую дальнюю фигуру, и та принялась каменеть, дробящимися фрагментами гулко падая на пол. «Нет!» — взвыла тварь и кинулась в атаку. Ближайшим к ней оказался Юрий. Он успел выстрелить в упор, и пуля из помпового ружья, пробив защиту, ударила в ладонь. Неуловимо быстрым движением существо занесло над раненой ладонью другую руку, и отсеченная каменная кисть упала на пол. Вторым взмахом она разнесла Юрию голову. Кровь ударила во все стороны. Виталий Антонович закричал, отступая. У него в магазине кончились патроны, он потянулся за новой обоймой, уронил ее и выхватил нож. Елена перезаряжала ружье. Мы с Василием и дедом Борей палили из пистолетов. Тварь одной рукой ухитрялась удерживать невидимый щит, где вязли горящие багровым пули, и наступала на Виталия Антоновича. Я прицелился в распухшее тело и выстрелил три раза подряд. Мои пули прошли барьер. То ли тварь сосредоточилась на удержании другого типа боеприпасов, то ли мои патроны обладали большей пробивной силой. Монстр замер, скребя себя двумя руками по раненому боку. Елена уперла ему в грудь обрез и выстрелила. Тварь рухнула. Виталий Антонович, наш невозмутимый предводитель, с силой пнул ее по голове и принялся бить ножом, матерно бронясь. Тварь не шевелилась.
«Юра», — сказал деда Боря с горечью, — «Юрочка, что ж ты...»
Он подошел к окровавленному телу, секунду смотрел на него. Потом поднял пистолет и выстрелил. Тело обратилось в песок.
«Ты чего?» — закричал Василий. «Ты чего творишь, старый хер?»
Не обращая на него внимания, деда Боря молча пошел к висящим заготовкам монстров. Те задергались, завыли. Ближайшая женщина опять простонала: «Снимите меня!» Может быть, мы бы и сняли. Вот только вслед за этими словами она издала шипящий звук и резким движением руки попыталась ухватить и притянуть к себе деда Борю, и когда не вышло, жутко, пронзительно захохотала. Деда Боря выстрелил ей в сердце. Потом застрелил еще одного монстра и сухо сказал:
«Василий, заканчивай остальных, чтоб ничего не осталось».
«Ты чего? Ты зачем Юрку?» — выкрикнул Василий, тряся в воздухе пистолетом.
«Он все сделал правильно», — сказала Елена. «Мы уходим, следов не оставляем».
«Да соберись, ты ж не баба!»
Василий собрался. Побрел к дергающимся монстрам. «Парень, ты как?» — спросила Елена. Я посмотрел на Виталия Антоновича. Тот закончил пинать мертвого монстра и теперь менял магазин в автомате.
«Нормально», — сказал я.
Ничего нормального на самом-то деле не было. Мы убили недоделанных монстров и их хозяев, и одного почти готового монстра. Но тот, кто приходил к моей квартире и угрожал через дверь, говорил мужским голосом. «Одна тварь осталась на свободе».